Глава 15. Перри повернул ко мне голову и, продолжая говорить, следил глазами за тем, как я сажусь за стол и открываю блокнот.
«Не помню, когда так раздражался. Видимо, старею. Нет, я на вас не в обиде. Если вы предпочли работать не на меня, а на мисс Фокс, это ваше право. Но согласитесь, я сдал вам все козыри. Насколько мне известно, у вас не было ни малейшего подтверждения своим угрозам».
Он улыбнулся.
«Вы, конечно же, решили сыграть на моем отношении к мисс Фокс, чтобы я надавил на Мьюра исключительно из уважения к ней. Должен сказать, что отчасти, и даже по большей части, вы правы. Она красивая девушка и очень ценный сотрудник». «И моя клиентка», — кивнул Вульф. «Разумеется. Мне было приятно услышать, что мистер Мьюр отказался от обвинения». «Так вам звонили из полиции? А я-то надеялся первым сообщить хорошую новость». «Звонил инспектор Крэмер».
Фриц принес пиво, Вульф налил себе немного и продолжил.
«Мистер Крэмер получил информацию от помощника прокурора мистера Фрисби. Кажется, мистер Фрисби — друг мистера Мьюра». «Да, я его знаю и хорошо знаком с окружным прокурором Скиннером».
Перри кашлянул, проследил взглядом, как Вульф допил стакан и произнес.
«Пусть не я оказался добрым вестником», — он улыбнулся, — «но не это было целью моего визита». «Слушаю вас внимательно, сэр». «По-видимому, в определенном смысле теперь вы мой должник».
«Да, вот именно. Пригрозив привлечь нас за клевету, что весьма пагубно сказалось бы на репутации компании, вы меня вынудили надавить на Мьюра с тем, чтобы он отозвал обвинение. Но Мьюр не наемный сотрудник, он второе лицо в компании и владелец крупного пакета акций. Надавить на него было непросто».
Перри потянулся к столу и взял сухое печенье.
«Я принял ваши условия. Насколько я понимаю, обвинение, выдвинутое против мисс Фокс, ложное. Но вы не рискнули бы угрожать нашей корпорации без каких-либо доказательств».
Перри снова откинулся на спинку кресла и мирным тоном закончил.
«Я хочу знать, что это за доказательства». «Мистер Перри», — Вульф покачал указательным пальцем, — «мисс Фокс — моя клиентка, а вы нет».
«А-а-а!» — Перри улыбнулся.
«Хотите, чтобы я заплатил? Заплачу в разумных пределах. Я не могу торговать информацией, полученной в интересах мисс Фокс». «Чушь! Для мисс Фокс эта ваша информация уже отработана».
Перри снова подался вперед.
«Послушайте, Вульф, вам не нужно объяснять, что такое Мьюр. Вы с ним уже познакомились, но не думаете ли вы, что если он дошел до того, что в своей старческой глупости оговорил мести ради девушку, то мне следует об этом знать? Он все-таки вице-президент. Что сказали бы наши акционеры?» «Не знаю, что сказали бы акционеры».
И Вульф вздохнул.
«Но я, отвечая на ваш первый вопрос, сэр, скажу. Да, вам следует об этом знать. Хотя подробности вам придется выяснять где-нибудь в другом месте. Мистер Перри, не будем препираться. Это не подлежит обсуждению. Я действительно получил необходимые для суда доказательства против мистера Мьюра, но ни при каких обстоятельствах не передам их вам. Тут нечего обсуждать. Если у вас есть что-нибудь еще...»
Перри принялся настаивать. Он сказал, что Мьюр давно просто старый козел, и корпорация в нем не нуждается, что он хотел с ним поступить честно, но обязан думать в первую очередь об интересах компании и акционеров, и так далее в том же духе. С самого начала он заподозрил, что с этой кражей что-то не так, и у него есть право знать все, что знает Вульф. Вульф долго его не перебивал, потом, наконец, вздохнул, выпрямился в своем кресле и строго посмотрел на Перри, не произнеся ни слова. Перри, похоже, твердо решил ни за что не злиться. Он и теперь лишь прикусил губу, бросил взгляд на меня и снова перевел на Вульфа.
«Так есть ли у вас еще что-нибудь?» — спросил Вульф.
Перри заколебался, потом кивнул.
«Да, есть, но не думаю. Тем не менее, я хочу поговорить с мисс Фокс».
«Вот уж в самом деле».
Вульф приподнял на дюйм плечи и опустил.
«Кажется, все на свете хотят поговорить с мисс Фокс. Известно ли вам, что ее до сих пор разыскивает полиция? Они тоже хотят поговорить с ней об убийстве».
«Об убийстве? Что еще за убийство?»
«Обыкновенное. В человека всадили 5 пуль, когда он шел по улице. Я думал, мистер Фрисби вам сообщил».
«Нет. Мьюр сказал, будто Фрисби что-то такое говорил. Забыл, что именно. Это уже серьезное обвинение. Но какое отношение к убийству имеет мисс Фокс? И кто убит?»
«Человек по имени Харлан Сковилл. Да, убийство — это всегда серьезно. За мисс Фокс не волнуйтесь. Она действительно ни при чем. И по-прежнему остается моей клиенткой. Однако в настоящее время встретиться с ней невозможно. Так что, если вам нужно ей что-то сообщить, можете передать через меня».
Я смотрел на мистера Перри сбоку и видел, как у него на щеке проступало красное пятно, и подумал, что за 2 последних дня это уже 4-й случай, когда собеседник бурно реагирует на известие о мисс Фокс. Не женщина, а какое-то бедствие. Но Перри явно не собирался разыгрывать спектакль, как Мьюр. Красное пятно быстро поблекло, а Перри спокойно произнес.
«Она находится в этом доме, так ведь?»
«Полиция провела здесь сегодня обыск и никого не нашла».
«Но вам известно, где она?»
«Безусловно», — Вульф сдвинул брови. «Если хотите написать записку, мистер Гудвин ей передаст».
«Возможно, вы могли бы сказать, когда я смогу с ней встретиться?»
«Нет, к сожалению, сегодня не могу. Может быть, завтра...»
Перри встал. Он стоял, смотрел сверху вниз на Вульфа и неожиданно улыбнулся.
«Ладно. Не могу назвать свой визит успешным, но жаловаться не на кого. У всех нас есть право поступать так, как мы считаем нужным. Хорошо, я подожду до завтра. Надеюсь, вам виднее».
Он протянул Вульфу руку. Вульф посмотрел на нее, раскрыл глаза, посмотрел Перри в лицо и покачал головой.
«Нет, сэр. Вы отлично понимаете, что, по крайней мере, в данной ситуации я вам не друг».
На щеке у Перри снова проступило пятно, но он сдержался, повернулся и направился к выходу. Я потащился за ним, выйдя в прихожую, когда он уже успел надеть шляпу и перчатки, а когда я его выпустил, то увидел его машину, новенький Везерил с откидным верхом. Я пронаблюдал за тем, как он сел, как Везерил плавно тронулся с места, а потом вернулся в дом и закрыл дверь на все замки. Сначала я зашел на кухню, чтобы узнать у Сола, дозвонился ли он в управление. Сол дозвонился и сказал все, как я велел, только не стал их убеждать, будто он английский король. Когда я вошел в кабинет, Вульф сидел, закрыв глаза, и шевелил губами. Я сел, полистал свой блокнот, убрал его в ящик, после чего произнес вслух. «Он благоразумный человек», — Вульф не ответил. «А вам благоразумие не свойственно». И это мое изречение осталось без ответа. Я немного выждал ради приличия и продолжил. «Он, бедный, готов на все, лишь бы не попортили репутацию его драгоценной корпорации. Вы только подумайте, как она ему досталась. Он потратил на нее лучшие годы жизни, а взамен наверняка его доля годовой прибыли всего-навсего какие-нибудь жалкие полмиллиона. Так вот, что мне хотелось бы знать».
«Помолчи, Арчи!»
Вульф открыл глаза.
«Не до тебя сейчас!»
Он состроил гримасу пустому стакану.
«Все чертовски плохо. Информации всегда мало. Это всегда раздражает. Но на этот раз одни сплошные умопостроения, не факты, а призраки фактов. Невозможно, просто невозможно. Вероятно, все-таки следовало отправить тебя на 55-ю. Потихоньку. Хотя можно попробовать что-нибудь выудить у Крэмера. Я сказал ему, что позвоню в 8, а сейчас без 10. Терпеть не могу вечером заниматься делами. Фриц наверняка тебе сообщил, что у нас сегодня цесарка по-бразильски. Звони Крэмеру».
Дозвониться до Крэмера оказалось непросто. Номер был постоянно занят. Я набирал его раз 5 или 6. Наконец дозвонился и услышал, что Крэмера нет. Тот ушел в самом начале 8-го. И неизвестно куда, и не просил ничего передать Ниро Вульфу, если тот позвонит. Мой отчет Вульф выслушал стоя, потому что в этот момент пришел Фриц сказать, что обед готов. Я договорил до конца и спросил. «Может, все же съездить на стройплощадку? Посмотрю, что там у них рухнуло. Или соло пошлите?»
«Нет», — покачал головой Вульф. «Там полиция. Если они что-то нашли, мы узнаем об этом позже, без всякого риска, когда дозвонимся до мистера Крэмера».
Он двинулся к выходу.
«Джонни, уже достаточно просидел у нас на кухне за $1.5 в час. Отправь его домой. Сол пусть пока остается. Пригласи мисс Фокс».
Я выполнил все указания. За обедом речи о делах, разумеется, не шло. Никто ни слова не сказал Кларе Фокс ни о звонке просившего помощи Майка Уолша, ни о подробностях визита мистера Перри. Тем не менее, хотя и вышла она с приколотой к платью розой, настроение у нее было ниже среднего, и она даже не пыталась улыбнуться. Но, глядя на нее взглядом стороннего наблюдателя, я отлично видел, что Клара Фокс и в таком настроении способна стать серьезной угрозой для спокойствия любого мужчины, более впечатлительного, чем я. Она поднялась к Вульфу в 5 и провела там целый час, так что за обедом они явно продолжили разговор, начатый в оранжерее, о народных танцах и прочей чепухе. Приступая к цесарке, Вульф даже напел пару мотивчиков, и мне пришлось призвать все свое самообладание, чтобы не прыснуть со смеху, когда я еще не доживал салат. Хотя, если честно, ему удалось это лучше, чем когда он их насвистывал. За кофе Вульф сообщил Кларе Фокс, что обвинение в краже с нее снято. Она разинула рот и вытаращила глаза. «Нет, правда? Значит, мне можно уйти?» Она замолчала, покраснела и взяла Вульфа за рукав. «Я хотела сказать, я ужасная, да? Но вы же понимаете, как неприятно прятаться».
«Безусловно», —
Вульф ей кивнул.
«Боюсь, придется нам потерпеть вас еще немного. Вам нельзя сейчас уходить».
«Почему?»
«Во-первых, потому, что вас могут убить. Да, это вполне возможно, хотя, признаюсь, вероятность невысока. Во-вторых, Дело не завершено, и нужно еще немного подождать. Тут можете мне поверить. Арчи вам передал, что лорд Клайверс считает, что выплатил долг.
Я не дослушал его, потому что в этот момент в дверь позвонили, и я бросился открывать. Я давно был как на иголках и чувствовал, еще немного, и я буду как на вязальных спицах, так что в прихожую я выскочил рысью. Но это был всего-навсего Джонни Кимс, которого я отправил домой чуть больше 2 часов назад, и я не понял, что это значит, но впустил его в дом.
«Уже видел это?» — спросил он.
«Нет, я слепой. Видел что?»
Джонни достал из кармана газету и сунул мне в руки.
«Я пошел на Бродвей в киношку, а там газетчики орут. Экстренный выпуск!»
В общем, я ушел недалеко, так что решил вернуться, а не звонить. Я пробежался глазами по заголовкам.
«Пройди в кабинет. Нет, лучше на кухню. Хорошая работа, приятель. Принято».
Я вернулся в столовую, отодвинул чашку Вульфа с кофе и положил перед ним газету.
«Вот, это, к слову, о завершении дела».
Я встал у него за спиной и читал заметку с ним вместе, а Клара Фокс сидела и таращила на нас глаза.
«Маркиз арестован. Британский посланник схвачен на месте убийства. Репортер газет – свидетель беспрецедентной драмы. Сегодня вечером находящийся в нашей стране по особому поручению британский посланник маркиз Клайверс был обнаружен полицией на закрытой строительной площадке на 55-й улице на Манхэттене рядом с телом человека, только что убитого выстрелом в затылок. Погибший Майкл Уолш работал на стройке ночным сторожем. Детектив, обнаруживший тело и маркиза Клайверса, Перли Стеббинс из отдела убийств».
В 7 часов репортер газет, в тот момент проходивший по Мэдисон-авеню, заметил на перекрестке с 55-й улицей небольшую толпу и остановился, чтобы узнать, в чем дело. Выяснив, что произошла небольшая авария, в которой столкнулись 2 автомобиля, разбиты 2 ветровых стекла, но никто не пострадал, наш репортер свернул за угол на 55-ю. За углом он увидел человека, в тот момент шагнувшего с тротуара на проезжую часть. Узнав в нем Перли Стеббинса из отдела по расследованию убийств, наш сотрудник был удивлен решительным видом детектива. Он остановился и пронаблюдал, как тот открыл калитку в ограде строительной площадки. Наш репортер из любопытства направился следом. Войдя на площадку, он увидел, что Стеббинс держит за руку человека в элегантном вечернем костюме, который пытается освободиться. В следующую секунду наш репортер заметил еще кое-что, лежавшее на земле тело человека. Подойдя ближе, наш репортер рассмотрел лицо человека в вечернем костюме, немедленно узнал его и тут же, смекнув, что следует сделать, громко окликнул: «Лорд Клайверс!» Тот отозвался: «А вы кто такой, черт побери?» Детектив, обыскивавший в тот момент карманы маркиза в поисках оружия, попросил нашего репортера позвонить в управление полиции инспектору Крэмеру. Тело погибшего лежало таким образом, что репортеру пришлось переступить через него, чтобы подойти к телефону, который висел на стене под дощатым навесом. Стеббинс тем временем засвистел свисток, и через несколько минут появился патрульный. Стеббинс что-то ему сказал, и патрульный, наклонившись над телом, воскликнул: «Это старый Уолш, ночной сторож!» Дозвонившись до управления, наш репортер подошел к лорду Клайверсу и спросил, не хочет ли тот сделать заявление, но Стеббинс велел ему отойти в сторону. Репортер стал настаивать, тогда Стеббинс приказал патрульному полицейскому его убрать, и нашего сотрудника силой вывели на улицу. Подрядчик строительства, с которым мы беседовали по телефону, сообщил, что ночного сторожа звали Майкл Уолш. Ни о какой возможной связи между Уолшем и британским пэром ему неизвестно. Не получили мы никаких разъяснений и от сопровождающих лиц лорда Клайверса, остановившихся в отеле «Портленд». В 19:30 на место убийства на 55-й улице прибыла полиция во главе с инспектором Крэмером, но площадку закрыли для всех, так что более свежей информации на данный момент никто не располагает. Там же была напечатана фотография Клайверса на ступеньках Белого дома, снятой неделю назад. Мои нервы сдали. Я должен был туда съездить. Я сверкнул на Вульфа глазами.
«Будь осторожней, не рискуй! Да я мог там быть через 10 минут после его звонка! Господи, боже ты мой!»
Заметив, что меня тянут за рукав, я повернулся и увидел Клару Фокс.
«В чем дело? Что?»
Я обрушил на нее все как есть.
«О, ничего особенного! Еще один ваш партнер выбыл из игры. Вот и все. Ваши ряды редеют. Уолш убит. Клайверс арестован».
Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и зашевелил губами. Я наклонился к столу и подтолкнул к ней газету.
«Давайте читайте. Надеюсь, вам понравится».
Она склонилась над статьей, затаив дыхание.
«Черт бы побрал нашу!»
Вульф резко меня одернул.
«Арчи! Да ну вас к черту!»
Я плюхнулся на стул, от боли мотая головой из стороны в сторону.
Сидел тут, как дурак. Жевал цесарку по-бразильски. Слушал, как Вульф мурлычет народные мелодии. А нужно было немедленно мчаться на 55-ю. Я выбрал неправильное место, а Нира Вульф оказался в дураках. Если бы я выехал сразу, то приехал бы раньше Крэмера.
Вульф открыл глаза и сказал спокойно.
«Проводи мисс Фокс наверх и спускайся в кабинет».
Он поднялся. Поднялась и мисс Фокс. Такой бледной я еще не видел ее. Она переводила глаза то на него, то на меня и, наконец, решилась.
«Я не пойду наверх. Я должна? Должна?»
«Да».
Вульф приподнял бровь.
«Что вы должны?»
Она взорвалась.
«Откуда я знаю? Вы что, не понимаете, что я должна сделать хоть что-то?»
Она вдруг рухнула на стул, стиснула руки, и ее затрясло.
«Бедный старый Майк Уолш! Господи, зачем же я?»
Вульф подошел к ней и положил руку ей на плечо.
«Послушайте меня!» — резко сказал он. «Вы до сих пор не понимаете, почему я предпочитаю женщинам орхидеи?»
Она подняла на него глаза.
«Это вы позволили Майку уйти, хотя знали?»
«Я знал очень мало, а теперь еще меньше. Арчи, позови Сола».
«Здесь Джонни».
«Нет, только Сол».
Я сходил на кухню и привел Сола. Вульф спросил.
«Сколько нужно времени, чтобы привести сюда мисс Линквист?»
Сол раздумывал над ответом полсекунды.
50 минут, если позвонить, чтобы ее привезли сюда. Если мне за ней ехать отсюда, то 1,5 часа».
«Отлично, звони. И лучше сразу сам ей скажи, что Майк Уолш убит. Не то увидит газету и тоже впадет в истерику. Там есть кому ее привезти?»
«Да, сэр».
«Позвони из кабинета. Скажи, чтобы не задерживалась, но спешить тоже не стоит. У тебя на носу слева что-то прилипло. Вытри».
«Да, сэр».
Сол пошел к двери, на ходу доставая из кармана платок.
«Я вовсе не впала в истерику», — сказала Клара Фокс, и голос у нее звучал уже лучше. «Когда я сказала, что вы позволили Майку уйти, я вовсе не имела в виду...»
Она откинула рукой со лба волосы, но рука еще немного дрожала.
«Не сомневаюсь, вы были не в себе».
Вульф был непреклонен.
«Вы сейчас не в себе. Нам с Арчи нужно кое-что сделать. Из дому не выходите, это абсолютно исключено. Не могли бы вы подняться наверх до приезда мисс Линквист? И прошу вас, не выдумывайте, будто вы в ответе за смерть Майкла Уолша. Вы не Атропа, не льстите себе. Могу ли я надеяться, что вы подниметесь наверх и проявите немного терпения?»
«Да».
Она встала из-за стола.
«Но я... Но если мне позвонят, пожалуйста, я хочу с ним поговорить».
Вульф кивнул.
«Безусловно, вы поговорите. Хотя, думаю, мистер Хоррокс сегодня занят другими делами».
Это был не его день. Вульф снова ошибся. Звонок от Хоррокса раздался меньше, чем через 15 минут. Мы успели только перейти в кабинет, прослушать доклад Сола о том, что он дозвонился до мисс Линквист, и та собирается к нам, и Вульф протянул руку к пиву. Хоррокс ни слова не сказал про своего титулованного родственника, а просто попросил пригласить к телефону мисс Фокс. И я отправил Сола наверх сказать ей, чтобы она сняла трубку в комнате Вульфа, так как аппарат из ее комнаты я унес накануне. Строго говоря, по правилам мне следовало бы послушать их разговор, но я не стал, и Вульф не сделал мне замечания. Мы помолчали, а потом Вульф вздохнул и выпрямился в своем кресле.
«Позвони мистеру Крэмеру».
Я позвонил и не дозвонился. Мне сказали, что его нет и не будет, будто он уехал в Канаду охотиться на лосей. Вульф снова вздохнул.
«Арчи, ты не помнишь, мы когда-нибудь так вляпывались?»
«Нет, сэр. Но если бы я поехал...»
«Прекрати! Иначе я отправлю тебя наверх, как мисс Фокс. Что бы это изменило? Вздор! Нелепость за нелепостью! Что вынуждает нас предпринимать в ответ не менее нелепые шаги? Теперь, чтобы с нашей стороны предъявить мистеру Крэмеру хоть какие-то факты, придется выяснить, чем сегодня после 6 занимался мистер Мьюр. Заново проанализировать мотивы и действия лорда Клайверса. Понять, каким образом человек может одновременно находиться в двух точках пространства и еще раз позвонить в Небраску. Насколько мне известно, еще не изобрели оружие, способного убить человека за 1500 миль. Но мы, похоже, столкнулись с изобретательностью и решимостью, для которых нет ничего невозможного. А мистер Линквист нам может еще понадобиться. Дозвонись. Как зовут этого фермера? Дон Вак?»
Я кивнул и занялся делом. Вечер был поздний, время близилось к 10, так что линия оказалась свободна, и меня соединили с Плейнвью, штат Небраска, через 10 минут. Соединили напрямую, и слышимость была отличная. Хрипловатый голос Эда Донвага, говорившего из своего дома в глуши западных прерий, звучал ничуть не менее отчетливо, чем голос Фрэнсиса Хоррокса, звонившего из отеля «Портленд». Вульф снял свою трубку.
«Мистер Донваг?» — говорит Нира Вульф. «Вот именно. Я звонил днем, и вы любезно согласились сходить к мистеру Линквисту». «Да, сэр. Вынужден еще раз попросить об одолжении. Вам хорошо меня слышно?» «Отлично. Должен вас попросить снова съездить к мистеру Линквисту либо сейчас, либо завтра, как можно раньше. Передайте ему, у нас есть все основания подозревать, что его жизни угрожает опасность». «Да. Мы не знаем, кто и каким образом. Передайте, пусть будет внимателен ко всему необычному. Очень осторожен. Он любит конфеты? Значит, могут прислать коробку отравленных конфет. Или бомбу в конфетной коробке. Мы не знаем, откуда ждать угрозы. Могут прислать телеграмму с известием о смерти дочери, отправленную в расчете на то, что у него не выдержит сердце». «Разумеется, нет. С ней все в порядке, не беспокойтесь». «Да, ситуация необычная, но вы, безусловно, все скоро узнаете. Передайте, чтобы он был осторожен и внимательно отнесся к любой мелочи. Не могли бы вы поехать к нему сейчас?» «Отлично. «Вы хороший человек, сэр! Спокойной ночи!»
Вульф положил трубку, позвонил Фрицу, вздохнул.
«Этому наглому дураку придется ответить за все. Еще на $4 наговорили. На 3? Ну, конечно. Ночной тариф. Принеси еще пиво, Фриц. Арчи, расскажи Солу все о Мьюре и пусть работает. Нам нужно знать, где Мьюр был сегодня с 6 до 8».
Я пошел на кухню. Джонни Кимс помогал Фрицу убирать посуду, а Сол устроился в моем углу за столом и доедал с блюда спелые оливки. Он ничего не записывал, он никогда не записывает. Он сидел, слушал, направив на меня свой здоровенный нос. Все усвоил, кивнул, взял 20-ку на расходы, сгреб последние оливки и удалился. Я его проводил. В кабинете я спросил Вульфа, не позвонить ли еще раз в управление. Вульф качнул головой. Он сидел с закрытыми глазами, и лишь еле уловимые движения губ свидетельствовали о том, что он держал совет сам с собой. Я сел и положил ноги на стол. Через несколько минут снова поднялся, подошел к шкафчику, налил себе бурбона, понюхал и вылил обратно в бутылку. Виски не хотелось. Я снова пошел на кухню, порасспрашивал Джонни о разных деталях в расположении стройплощадки на 55-й и за расспросами выпил стакан молока. Ровно в 10 приехала Хильда Линквист. Сопровождавший ее человек спросил, где Сол. А когда я ответил, что Сола нет, отказался войти. Я сказал, что Сол с ним расплатится позже, и на том мы и распрощались. Квадратное лицо и коричневое платье мисс Линквист за 24 часа ничуть не изменилось, но взгляд ее глаз стал еще решительнее и серьезней. Она сказала, что все кончено, потому что Клайверс арестован, и теперь его казнят за убийство, что сердце ее отца будет разбито, потому что он стар, и им нечем выплатить кредиты, что ей нужно забрать из гостиницы вещи, потому что она хочет уехать домой первым же поездом. А я сказал, чтобы она придержала лошадей, потому что главный фейерверк еще впереди. Но она подняла на меня глаза, и я понял, что мне с ней не справиться, и провел ее в гостиную, где попросил немного подождать. Я бегом взлетел в южную комнату и сказал Кларе Фокс. «Приехала Хильда Линквист, и я намерен прислать ее к вам. Она решила, что спектакль окончен, и что ей придется с пустыми руками первым же поездом катиться обратно к бедному старому папочке. Судя по тому, как она на меня посмотрела, чтобы ее остановить одной британской дипломатией, тут не обойдешься. Нира Вульф занят вашим делом. Не знаю, каким образом, но он его решит. Возможно, он даже умнее, чем я о нем думаю. Музыку к этой пьесе писали вы, и половина ваших музыкантов уже отдыхает на том свете. Ваша задача сейчас — уберечь тех, кто еще жив. Так как?» Клара Фокс сидела, стиснув губы и сжав кулаки, но подняла на меня глаза. «Хорошо. Постараюсь. Присылайте ее сюда. Ночевать она может здесь или в комнате через площадку. Как позвонить Фрицу, вы знаете». «Хорошо». Я спустился вниз, сказал мисс Квадратная Физиономия, что с ней хочет поговорить Клара Фокс, выпроводил из гостиной и услышал, как они здороваются на верхней площадке. В кабинете стояла полная тишина. Вульф продолжал совещаться с самим собой, и если бы мне показалось, что он сидит и мечтает о фаршированных перепелах или о маринованных поросячьих ножках, я дал бы ему пинка. Но Вульф шевелил губами и, значит, работал. От нечего делать я стал просматривать свои записи. Пока я листал блокнот, у меня мелькнула идея,
и я снова достал планы Джонни Кимса, проверил отчеты Хорстмана, потом убрал их в папку, перечитал статью в газет о происшествии на 55-й улице, дошел до полного осознания своей никчемности и ровно в 11 часов взвыл. «Еще 10 минут безделья, и все! Вельтшмерц! Вселенская тоска!»
Вульф открыл глаза.
«Откуда ты выкопал это слово?»
Я ткнул пальцем в его сторону. Он снова закрыл глаза. Раздался звонок в дверь. Я точно знал, что это не Джонни с новой газеткой, потому что Джонни сидел у нас на кухне с фрицем, так как никаких распоряжений на его счет я из Вульфа не вытянул. Потому я решил, что пришел Сол Пензер с информацией о Мьюре. Но это был не Сол, и я понял это, когда вышел в прихожую, и звонок зазвенел второй раз. Он звенел долго, и потому я лениво отодвинул шторку и, увидев, что у двери стоят четверо, еще один квартет, включил свет на крыльце, чтобы получше их разглядеть. Один из них был в вечернем костюме. Он-то и жал на звонок. Я знал всех, потому развернулся и рысью рванул в кабинет.
«Кто там звонит?» — рыкнул Вульф. — «Какого черта? Ты что, не можешь открыть?»
Ухмыльнувшись, я перебил его.
«Звонит комиссар полиции Хомберт. С ним инспектор Кремер, окружной прокурор Скиннер и мой старый друг Перли Стеббинс из отдела убийств. Не поздновато ли для такой компании?»
«Да уж».
Вульф выпрямился в кресле и потер переносицу.
«Впусти их».